Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 октября 2012 года. В духовном все равны. Вопрос. Когда я сижу с женщинами в кругу, они и есть моя группа? Должна ли я присоединять мысли о мужской части во время женского семинара? Ответ. Почему вы должны думать о мужчинах? Не имеет значения, женщины перед вами или мужчины. Это товарищи, с которыми вы сейчас общаетесь. А если бы вы могли вычеркнуть пол и не видеть этого разделения? Передо мной просто желание. И это желание каким-то образом транслирует мне свои мысли. Тогда не было бы вообще никаких проблем. О каких женщинах и мужчинах вы говорите? Это только низшая физиология и больше ничего. Я не считаю, что женщины могут разбираться в духовных вопросах хуже мужчин. Если они действительно захотят себя поднять, они смогут это сделать. Но у них другая проблема. Они почему-то считают, что им это не под силу. Вот это и давит их вниз. Если бы можно было аннулировать внешность, чтобы она не мешала, то думаю, что среди женщин нашлось бы много равных с нами партнеров. Я знаю таких женщин. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Подарок Творца в виде помех. Вопрос. Как нам правильно реализовать помехи, чтобы, несмотря на них, еще больше укрепиться в нашей связи, удерживать это состояние? Ответ. Надо преодолевать помехи. Несомненно, будут и проблемы, и помехи, но они зависят от того, как на них смотреть. Если ты заранее к ним готов и понимаешь, что приподнимаясь над ними, ты поднимаешься на самом деле, то ты их не выдумываешь специально, а принимаешь их подготовленным и заранее готовишь к этому группу окружения. Я помню, как я готовился к операции. Мне не обещали положительный исход, но я спокойно пошел на операцию, словно изучая себя со стороны. Это было очень интересно. Все зависит от того, как ты настраиваешься на помехи. Они ведь дают подъем, без них мы не сможем подняться. Что значит помеха? Это та эгоистическая сила, которая все время толкала тебя вперед. А тут Творец решает тебе помочь. Он убирает этот эгоизм, и ты остаешься совершенно без энергии. Теперь нечего делать, некуда деваться. Ничего не тянет, ничего не хочется. Хорошо бы уснуть и не проснуться. Нет, тоже не дадут. Это ощущение полнейшего бессилия, даже не просто бессилия, а нежелание, огромная внутренняя пустота, дана тебе для того, чтобы заполнить ее сейчас другой, не эгоистической, а антиэгоистической силой. А тебе специально убрали ту силу, которая тебя двигала вперед, ведь тебе дали этим подарок. Нужно только, чтобы группа дала тебе сейчас хоть какой-то толчок вперед, хоть чуть-чуть, и ты пойдешь вперед. Значит, надо заранее работать с группой, помогать, вкладывать в нее, как в банк, а когда у тебя нет сил, ты можешь оттуда забрать и существовать. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Преодолеть самообман. Вопрос. Мы говорим о человеке, который связывается с группой. А что представляет собой тот же человек на улице, который видит, ощущает, реагирует, выбирает? Это суперпозиция всех желаний, коллективный результат всего человека, всего мирового желания? Ответ. Все зависит от того, где находится наблюдатель. Если наблюдатель я, то я могу сказать, что все, что я вижу сейчас вокруг себя, это проявление Творца. Это Он со мной так играет, с одной стороны. С другой стороны, все, что я ощущаю вне себя, это части моей души. То, что я ощущаю в себе, это мои Гальгальта Энайм. А все, что ощущаю вне себя, это мои части, которые я к себе не могу еще присоединить. Потому что между мной лично, моей внутренней частью и теми частями снаружи существует эгоизм, который не дает мне их правильно воспринимать. То есть, моя общая душа разбилась на две части, и одну из этих частей я воспринимаю как свою, а вторую нет. Я не чувствую, что она моя. Наоборот, ощущаю ее как противоположную мне. Ненавижу ее, не люблю, не хочу чувствовать ее собой. Эта наводка создана во мне искусственно. Однако мне надо каким-то образом ощутить ее своей частью. Она на самом деле моя, но я ощущаю ее чужой настолько, что причиняю вред существующим вокруг меня всевозможным неживым растительным, животным, человеческим объектам, и при этом наслаждаюсь тем, что наношу им ущерб. Как такое может быть? Чем я выше их, чем больше подавляю и использую их, то есть мою внешнюю часть для внутренней части, тем чувствую себя комфортнее, лучше, удобнее, счастливее, наслаждаюсь этим. Это ужасный самообман. Потом человек начинает раскрывать, что делая всем плохо и тем самым нарушая равновесие в мире, этим он причинял боль своим самым близким элементам, которые намного ближе ему, чем дети, чем он сам. На самом деле эти келим – сосуды, самые дорогие для нас. Это ужасное состояние, называемое муками ада, но оно, как искупление, дает потом человеку новые возможности. Поэтому все зависит от того, как смотреть на то, что находится вне меня, либо по принципу «нет никого кроме него», либо как на часть моей души, что в принципе одно и то же. Когда человек соединяется с каббалистической методикой, когда он приходит к Творцу и соединяется со всеми вместе, то есть со всем мирозданием и с Творцом, тогда естественно все становится одним целым. Это Творец был передо мной и показывал, что все это были мои части. Из виртуального урока 23 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Искра, залетевшая с верхнего этажа. Весь наш путь направлен на то, чтобы выйти из своего эго, единственного общего свойства, внутри которого мы существуем, и которое запирает нас внутри этого маленького шарика, в ощущении реальности этого мира. А для того, чтобы начать управлять собой, нам необходима еще одна дополнительная сила. Кроме своего желания насладиться, желание отдачи. С двумя этими силами мы уже можем начать действовать. То есть, нам не хватает силы отдачи, которую получают от общей силы, от Творца, от свойства отдачи, являющегося истинной природой. Поэтому слово «творец» в численном выражении равнозначно природе, а наше желание насладиться не существует в природе и находится вне ее. Вся наша работа и ее цель состоит в том, чтобы достичь желания отдачи. Благодаря этому мы включаемся в Творца, обретаем свободу в выборе двух этих сил и можем сделать себя подобными ему, что называется ступенью человека. Сила отдачи достигается только через соединение в группе, которая является моделью того, как ее нужно реализовывать. В группе мы чувствуем, насколько нам необходима отдача или наоборот, насколько она не нужна нам и ненавистна, поскольку противоречит всему нашему естеству. Так мы начинаем искусственно работать и кричать, как дети, которые плачут и требуют вещи, которые им не положены. Но дети пользуются нашей родительской любовью, и мы все же идем им навстречу и делаем то, что они хотят, хотя и знаем, что это просто детские слезы. Точно так же происходит и с нами. Если мы даже эгоистически будем просить об отдаче, которая на самом деле никому из нас не нужна, и надоедать Высшему своими криками «дай нам ее, дай», словно назойливые дети, то в итоге получим ее, капля по капле, и понемногу впечатлимся ею. А кроме того, мы вдохновимся собственными действиями, и от того, что все время играли, будто хотим ее, в итоге действительно начнем ее желать. Так мы впечатляем друг друга величием отдачи, духовного, хотя на самом деле не видим в желании отдачи ничего великого и хорошего, состоящего совсем наоборот. То есть мы играем словно в театре, и благодаря этой игре развиваемся. Мы находимся в заведомой и очевидной нам лжи, и все наши молитвы фальшивы, а отношения неискренни. И мы осознаем это, знаем и объявляем совершенно открыто, ведь это для нас единственная возможность вытащить себя из того состояния, в котором мы сейчас находимся. Этой игрой мы строим себя в условиях своего текущего состояния, чтобы из желания насладиться достичь отдачи. Подъемный механизм, позволяющий это сделать, основан на духовной искре, точке в сердце, благодаря которой мы можем начать играть. Это крохотная точка в сердце, за которую мы хватаемся и начинаем ее развивать. Если мы ловим ее, как конец брошенной к нам веревки, что можем поднять себя над своим эгоистическим желанием к желанию отдачи, словно поднимаясь над полом и сквозь крохотное отверстие в потолке проникаем на второй этаж. А потом, потянув за эту веревку, мы можем вытащить все свое желание насладиться, заполняющее весь нижний этаж, и постепенно перетащить его на верхний, из Малхут поднять в Бину. Искра, внедренная в нас, это искра Бины, упавшая в нас со второго этажа, сквозь отверстие в потолке. А мы через это отверстие можем пролезть на второй этаж, а потом вытащить туда всю нашу Малхут. Нам должно быть ясно, что мы работаем с эгоистическими свойствами. Мы только играем в отдачу, а не воображаем себя уже праведниками. Если мы еще не знаем, кто мы такие на самом деле, то безусловно узнаем. Главное – не бояться правды. Из подготовки к уроку 9 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Преклонение перед силой любви. Из письма Рабаша номер 40. В то время, когда человек начинает чувствовать любовь товарищей, его тут же переполняет радость и наслаждение. Ведь это нечто новое для него. Он всегда знал, что кроме него самого никто не позаботится о его благе. Но когда он видит, что товарищ заботится о нем, то его охватывает необычайная радость, и он уже не может беспокоиться о самом себе. Он может прикладывать усилия только в том, что приносит удовольствие. А поскольку забота о товарище начинает доставлять ему наслаждение, у него не остается желания думать о самом себе. И мы видим, что в природе существует бесконечно преданная любовь, пробуждающая в человеке желание отменить себя. В нас есть информационные данные, воспоминания, решимот от общего сосуда души. Вся ощущаемая и даже неощущаемая нами реальность находится внутри нас и принадлежит нам, как это было до разбиения сосудов. И потому в тот миг, когда человек чувствует обращенную к нему любовь и не эгоистичную, принятую в нашем мире, а приходящую с высоты исправленной общей души, из исправленного источника, это немедленно пробуждает в нем решимо из общего сосуда, воспринимаемого сейчас внешним. Поэтому он тут же ощущает, что эта сила принадлежит другому миру, более высокому состоянию, и его собственная любовь к самому себе отменяется. Он уже не способен оставаться в себелюбии и готов отдать душу этому стремлению, связи, существующей вне его. Так происходит потому, что именно внешний сосуд является истинным, общим, высшим по сравнению с частной, эгоистической любовью к самому себе, владеющей им сейчас. Он отменяет самого себя перед этой силой. Если человек чувствует любовь, с которой относится к нему, и внезапно пробудившееся в нем стремление любить духовной любовью кого-то, находящегося вне его, то материальная, животная любовь к самому себе уходит. Ведь человек ощущает, что большее, общее, истинное желание неизмеримо выше его мелкого, личного, и потому преклоняется перед этой любовью. Из подготовки к уроку 2 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Одинарное скрытие – тоже связь. Бальсулам – скрытие и раскрытие Творца. В одинарном скрытии человек не видит доброго лика Творца. Но разумеется, если он верит, что так или иначе Творец посылает ему все, или в наказание за прошлые нарушения, или чтобы облагодетельствовать в конце, если он не относит происходящее насчет слепой судьбы и воли случая, тогда все-таки видит обратную сторону Творца. Таково одинарное сокрытие, состояние человека, продвигающегося духовным путем. Он еще не пришел к раскрытию, но ощущает определенный процесс и обуславливает свои проблемы только Творцом. Его проблема в том, что он не может оправдать Творца. Об этом свидетельствует само ощущение страданий. С одной стороны, если бы человек мог оправдать Творца, он бы не страдал, а с другой стороны, невозможно страдать и быть благодарным за это. Если уже ты страдаешь, значит тебе плохо. В нашем мире можно чувствовать одно, а говорить другое, но в духовном так не бывает. Что ты чувствуешь, то и говоришь. Если внутри ты страдаешь, тебе не помогут театральные жесты, красивые слова и улыбки на показ. Итак, мне плохо. И это состояние называется одинарным скрытием. Что же связывает меня с Творцом? Неясное ощущение того, что именно он стоит за всем этим. Ясности здесь нет, потому что она исключает плохое ощущение. Если Творец раскрыт, я получаю наслаждение, а если скрыт – страдание. Однако в данном случае страдания не настолько велики, чтобы оторвать меня от Творца. Я могу оправдывать их. Наш сосуд разделен на две половины – Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Как следствие, на нас воздействуют два вида светов – Хасадим и Хохма. Вот и выходит, что я все-таки могу оправдывать Творца, который по ощущениям поступает со мной нехорошо. Я отношу это на счет своих прошлых нарушений, либо в счет будущих наград, и соглашаюсь пока что на страдания. Здесь кроется целый комплекс взаимоотношений. Добро видится мне как зло, и я полагаю, что заслужил его своими прошлыми нарушениями, или же получу в будущем награду за эти страдания. Разумом я по мере сил оправдываю Творца, и хотя испытываю страдания, все-таки признаю, что они идут от Него, а не от каких-то побочных факторов. Кто бы ни подставил мне подножку, я мысленно подрисовываю за ним Творца. Это непростая ступень, и если человек не сходит с нее, она становится трамплином для прыжка к чему-то большему. Дай нам Бог пребывать в таком состоянии постоянно, сознавая, что все, и хорошее, и плохое, идет от Творца, что нет никого кроме Него, что над нами не властна никакая иная сила или слепая судьба. Его управление кажется мне скверным, но я оправдываю это прошлыми нарушениями или будущей наградой. Творец, как любящий отец, который правильно воспитывает и растит меня. А с другой стороны, скрытие здесь еще и в том, что я ожидаю некой пользы от своих страданий, или они снимут с меня прежние провинности, или помогут заслужить наслаждение в будущем. На самом же деле Творец не нуждается в них, ни в качестве искупления грехов, не в качестве оплаты за благо. И все же в этом состоянии человек стремится к отдаче, ценит ее и держит верное направление к ней. При этом на него воздействуют две силы – скрытие, вызванное собственными неисправленными желаниями, и некий отблеск от присоединения к обратной стороне света. Из урока по статье «Скрытие и раскрытие Творца» 2 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Не хочу проклинать Творца. В определенных состояниях Высший так проявляет свою обратную сторону, чтобы я присоединился к ней. Словно отец сыну, он показывает мне, как надо играть, умаляя себя до уровня ребенка. Папа выглядит лишь чуть более сообразительным и показывает ему малое различие между тем, каков он есть и каким должен быть. Это и есть обратная сторона Высшего. Не отец в полный рост, а разница между текущим состоянием ребенка и им же, поднявшимся на одну маленькую ступень. Можно сказать, что и нынешнюю картину мира Творец демонстрирует человеку, чтобы он точно ребенок преодолевал помехи, принимая эту игру со всей серьезностью. Однако зависит это уже от самого человека. Если он чувствует, что находится в одинарном скрытии, что все идет от Творца, как результат прошлого или предпосылка для будущего, если раз за разом он видит, что не добивается успеха, тогда встает вопрос, как подняться над этим? Прежде всего, надо ли просить об успехе? Разумеется, нет, ведь тогда он просто воспользуется своим нормальным эгоистическим желанием и отдалится от Творца. Может быть, надо молиться Творцу о том, чтобы он не посылал страданий за прошлые дела или за будущую награду? Тоже нет. Ведь и эта молитва будет отнесена насчет эгоизма. Она не предназначена для исправления. В обоих случаях человек как будто хочет сказать Творцу: «Ты приблизил меня к себе, ты светишь на меня сейчас более сильным светом, и в нем я ощущаю себя более слабым, ущербным и испорченным. Так возьми свой свет обратно, отдались от меня, чтобы мне стало лучше». На самом же деле надо просить исправления. «Я согласен со всем, чему ты меня учишь. Дело не в этом. Пускай я буду испытывать беды и проблемы, если это на пользу исправлению. Но мне больно, что я проклинаю тебя в своих ощущениях, желая того или нет. письмо из банка, вызов в полицию – все это мои невзгоды. С одной стороны, ты проливаешь на меня немного света, и я чувствую, что ты есть. С другой стороны, именно это заставляет меня проклинать тебя в своих неисправленных желаниях. Я не прошу, чтобы ты отдалился, лишив меня своего присутствия и связанных с ним страданий. Я прошу другого исправить меня, приблизься еще в ощущении, как несущий лишь благо. Дай мне почувствовать, что ты добр и творишь добро. Здесь возникает очень большая проблема, как быть беспристрастным судьей самому себе. Ведь я должен просить этого не за тем, чтобы мне было хорошо, а лишь за тем, чтобы оправдывать его. Только от этого у меня болит сердце. А если не болит, сделай так, чтобы болело. Мне нет дела до страданий и вообще ни до чего, кроме одной вещи. Я не хочу осуждать тебя. Дело не в моих хороших ощущениях. Просто я хочу поднять тебя на высочайшую ступень, так, чтобы свойство отдачи и любви, которыми ты являешься, стало для меня высшей ценностью. Если человек стремится к этому, он уже начинает правильно двигаться вперед. Именно так надо ощущать одинарное сокрытие, и так надо выходить из него. Из урока по статье «Скрытие и раскрытие Творца» 2 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Сколько стоит покончить с бедностью? Сообщение. 90% бедняков мира, которые живут менее чем на $2 в день, живут в 20 странах. Сколько стоит навсегда покончить с бедностью? Сколько нужно денег перечислить от небедных к бедным в конкретной стране, чтобы ни один человек не жил менее чем на $2 в день? Страна. Индия. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 35%. Почем ликвидировать бедность в стране? Процент ВВП соответствующей страны. 7,1. Страна. Китай. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 16,7%. Почем ликвидировать бедность в стране? Процент ВВП соответствующей страны – 1,3. Страна Нигерия. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 5,4%. Почем ликвидировать бедность в стране? Процент ВВП соответствующей страны – 18,4. Страна Бангладеш. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 5,3%. Почем ликвидировать бедность в стране, процент ВВП соответствующей страны – 19,1. Страна Демократическая Республика Конго. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 2,6%. Почем ликвидировать бедность в стране, процент ВВП соответствующей страны? 165,5. Страна Индонезия. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 5,2%. Почем ликвидировать бедность в стране, процент ВВП соответствующей страны? 3,5. Страна Пакистан. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 5,2%. Почем ликвидировать бедность в стране? Процент ВВП соответствующей страны – 5,6. Страна Танзания. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 1,6%. Почем ликвидировать бедность в стране? Процент ВВП соответствующей страны – 29,2%. Страна Филиппины. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 1,6%. Почем ликвидировать бедность в стране, процент ВВП соответствующей страны – 3,1%. Страна Кения. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 1,1%. Почем ликвидировать бедность в стране, процент ВВП соответствующей страны – 15,2%. Страна Вьетнам. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 1,6%. Почем ликвидировать бедность в стране, процент ВВП соответствующей страны – 3,8%. Страна Уганда. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире – 0,9%. Почем ликвидировать бедность стране процент ВВП соответствующей страны? 21,6%. Страна Мадагаскар. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 0,7%. Почем ликвидировать бедность стране процент ВВП соответствующей страны? 38,7%. Страна Мозамбик. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 0,8%. Почем ликвидировать бедность стране процент ВВП соответствующей страны? 40,4%. Страна Эфиопия. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 1,8%. Почем ликвидировать бедность стране процент ВВП соответствующей страны? 13,8%. Страна Бразилия. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 0,9%. Почем ликвидировать бедность стране процент ВВП соответствующей страны? 0,4%. Страна Ангола. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков. 0,5%. Почем ликвидировать бедность стране процент ВВП соответствующей страны? 5,8%. Страна Малави. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 0,6%. Почем ликвидировать бедность в стране процент ВВП соответствующей страны? 49,7%. Страна Непал. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 0,8%. Почем ликвидировать бедность в стране процент ВВП соответствующей страны? 17,5%. Страна Судан. Доля бедняков, проживающих в этой стране, от общего числа бедняков в мире. 0,8%. Почем ликвидировать бедность в стране процент ВВП соответствующей страны? 5,9%. Реплика. Это означает, что только всем миром мы сможем покончить с бедностью. Но если захотеть это сделать, то эта нагрузка на каждого будет совершенно незаметной.
Радиоверсия.
Зрение показывает только то, что мы уже видели. Мнение. Зрение не снабжает человека объективной информацией об окружающем мире. Оно показывает нам то, что мы не раз уже видели. Исследователи 90-х годов занялись решением проблемы необъективности получаемых мозгом зрительных стимулов. Мозг обрабатывает полученные на сетчатке изображения, основываясь на том, что раньше значили подобные картинки. Так, методом проб и ошибок составляется статистическая таблица, что могло бы значить то или иное изображение и с какой вероятностью. Все, что мы в настоящий момент видим, определено полученным ранее мозгом распределением вероятностей того, чем именно вызвано появляющееся на сетчатке изображение. Значит, и ошибки, и иллюзии зрительного восприятия имеет смысл обсуждать с тех же статистических позиций. Дарвин, сам создатель теории эволюции, отмечал, что трудно поверить в то, что столь сложный живой прибор, как глаз, создан в ходе естественного отбора путем проб и ошибок. Но ученые установили, что светочувствительные клетки глаза, палочки и колбочки на начальной ступени эволюции располагались в головном мозге. Это было задолго до появления млекопитающих. С течением времени часть этих клеток переместились и образовали отдельный орган – глаз. По мере его совершенствования глаз научился не просто определять наличие света, но и формировать сложные картины окружающего мира. В мозге содержатся также два разных вида светочувствительных клеток. Большинство примитивных существ один из видов клеток мигрировал в глаза, а второй остался в составе мозга. У человека же в глаза переселился второй тип, из них образовались палочки и колбочки. Реплика. Согласно Каббале, вокруг нас ничего нет. Все кажущееся нам существующим – иллюзия. Все ощущается в нас самих, мы и окружающий нас мир. Меняя себя, свои свойства, что и позволяет делать Каббала, мы можем менять окружающий нас мир. Вернее, мы начинаем ощущать его относительность, зависимость картины окружающего мира от свойств человека, наблюдателя. Смотри введение в книгу Зоар.
Радиоверсия.
Жизнь учит. Сообщение. Вследствие погодных условий урожай в Великобритании сократился на 30%. В результате торговые сети принимают к продаже такие овощи и фрукты, которые обычно перепахиваются в полях после сбора урожая. Из-за рецессии в стране супермаркеты и домохозяйства стали реже выбрасывать продукты питания. Британские семьи в 2011 году выбросили 7,2 миллиона тонн продуктов, на 13% меньше, чем в 2007 году. Реплика. Вот так постепенно мы, возможно, и придем к разумному потреблению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.